Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». У микрофона Ярослав Шимов. Сегодня со мной в студии мои коллеги, участники проекта «Европа» Александр Вагнер. Добрый день, Саша.
Здравствуйте.
И Александр Бобраков. Здравствуйте, Саша.
Добрый день.
С нами на связи из Берлина наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. Юрий, мы вас приветствуем.
Добрый день.
Сегодняшняя наша тема, тема нашего диалога традиционного, который мы ведем в конце недели, будет достаточно специфической. Мы сегодня будем говорить о шпионах, шпиономании, о феномене шпионажа, так сказать, в прошлом, в настоящем, в Европе былой, в Европе нынешней. Поводом для этого разговора послужил один исторический юбилей. 80-летие одного процесса, который состоялся в Москве и имел международное значение. Этому процессу посвящен один из материалов проекта «Европа», появившийся на этой неделе. Речь идет о процессе британских инженеров, сотрудников компании Metropolitan Vickers, или сокращенно Metro Vickers, которые работали в Советском Союзе и были весной 1933 года арестованы. Очень быстро, через месяц уже, они предстали перед судом, так же, как и группа их коллег, советских технических специалистов. Ну, по сталинским меркам все обошлось для подсудимых достаточно легко. Британцы из шестерых британских подсудимых осуждены были только двое, получили, соответственно, 3 и 2 года тюрьмы, но и они были через пару месяцев освобождены и высланы из страны. Остальных их коллег выслали еще раньше, сразу по окончании процесса. Советские специалисты, конечно, получили более суровые приговоры, но тоже, опять-таки, по сталинским меркам никого не казнили, что уже, хотя и начало 30-х годов, не конец, но, тем не менее, можно было считать относительным везением. На это дело мы обратили внимание потому, что оно было достаточно специфическим, и с ним связано несколько деталей, таких довольно загадочных. Во-первых, до сих пор историки спорят, были ли арестованные тогда британцы, были ли они шпионами, или эти обвинения были полностью надуманы. Вот моя коллега Анна Слонян взяла интервью у канадского историка Гордона Моррелла, который занимался очень подробно делом Metro Vickers, и у которого весьма противоречивое мнение сложилось об обстоятельствах этого процесса. Давайте послушаем это интервью.
О деле британских инженеров, работавших в СССР, которых обвинили в шпионаже, судили в Москве весной 1933 года и впоследствии выслали на родину, в Британии известно главным образом историкам. Тот показательный процесс упоминает Эндрю Лайсетт в своей биографии Иэна Флеминга, освещавшего его в качестве корреспондента Reuters, но упоминает лишь вкратце. Человек, опубликовавший о процессе целую книгу «Британия против сталинской революции. Англо-советские отношения и кризис Metro Vickers», нашелся в Канаде. Это Гордон Моррелл, историк, адъюнкт-профессор университета Ниппесинга. Разговор с ним начался с вопроса о том, насколько велик был вклад компании Metro Vickers в советскую индустриализацию.
Компания к тому времени давно участвовала в российских делах тем или иным образом. Когда Сталин начал проявлять интерес к осуществлению крупнейших проектов индустриализации с применением новейшей техники, Metro Vickers уже была ведущим мировым производителем оборудования для гидроэлектростанций, а также специализировалась на его установке. Наряду с рядом американских компаний она, безусловно, помогла СССР в этой области. Думаю, Metro Vickers входила в число международных компаний, которые смогли установить особые отношения с советскими властями, по крайней мере, на какое-то время. У компании были представительства по всему Советскому Союзу. Хотя, конечно, не следует забывать о том, что советское общество чудовищно пострадало при Сталине, но тот период принес и некоторые позитивные изменения. Metro Vickers участвовала в плане ГОЭЛРО, который позволил электрифицировать районы, до того электричеством не обеспеченные. Коммунисты не упустили возможности использовать это в целях пропаганды. Что касается участия компании в строительстве московского метро, я не знаю, чем конкретно она занималась. Но ясно, что всякий, кто был до такой степени знаком со столь важной транспортной системой, да не только транспортной, ведь уже тогда предполагалось потенциальное использование метрополитена в качестве бомбоубежища во время войны, так вот ясно, что любой, знакомый с функционированием столь важного объекта, мог навлечь на себя всяческие подозрения. Ответ на вопрос, почему именно эти инженеры стали мишенью для обвинений, содержит множество аспектов. Дело тут в основном упирается в то, что думали советы. Наступило время, когда иностранных специалистов, на которых прежде полагались, начали выдавливать из СССР. В своей статье, а также в книге на эту тему, я говорю, что у советских властей были основания подозревать специалистов Metro Vickers. Они действительно занимались поставкой информации в Британию, пусть на уровне сбора промышленных сведений, оценки экономической ситуации в различных регионах, изучения работы советской промышленности, трудовых и прочих ресурсов транспортной системы. Они передавали подобную информацию британским спецслужбам, пусть временами и не понимали толком, с кем разговаривают. С ними проводили беседы официальные представители британского министерства торговли, которые были сотрудниками спецслужб, но обычно не представлялись так напрямую. Если покопаться в британских архивах, можно проследить цепочку документов, в которых на протяжении 30-х годов создается все более и более подробный портрет возможностей советской промышленности. В то время у британцев было не так уж много официальных представителей в СССР. Военных атташе они прислали в Москву лишь в 1934-м, и далеко их возможности не простирались. Если кто-то и знал страну, то именно люди вроде этих инженеров. Они-то и предоставляли информацию Великобритании, официальным лицам. Итак, я считаю, что русские не ошиблись в своих подозрениях. Чтобы ответить на действия британцев, они использовали методы, характерные для эпохи сталинизма. Тем не менее, предпосылки для возбуждения дела против инженеров Metro Vickers не были, на мой взгляд, ложными.
В статье, посвященной процессу Metro Vickers, Моррелл тоже утверждает, что некую шпионскую роль сотрудники компании в СССР действительно выполняли. Если выражаться точнее, они занимались промышленной разведывательной деятельностью. Автор пояснил свою мысль.
В статье я указываю на связь с тем фактом, что 20 век был эпохой тотальных войн, и британское правительство понимало, чтобы оценить силы врага, необходимо в первую очередь составить полное представление о его экономических возможностях, которые включали в себя не только фабрики, железные дороги и так далее, но и людей, их навыки и умения. Для этого нужен определенный разведывательный аппарат, занимающийся промышленностью, и у Британии он имелся. Многие элементы, входящие в данный процесс, возможно, не считались чем-то секретным. Однако, если рассматривать их в совокупности с действительно секретными вещами, а также в контексте проводимой общей стратегической оценки, то они превращаются в весьма важную информацию. Особенно, когда речь идет о стране вроде Советского Союза, где не было нормальных каналов взаимодействия. Ведь то общество не было особенно открытым. Там не была широко развита международная торговля, не существовало свободного перемещения людей через границы. А значит, у британцев в 30-е годы был лишь один способ получить представление о возможностях Советов. Это было необходимо для ведения разведывательной работы в целом. Что касается людей, которые данные сведения поставляли, то в СССР с опаской относились к иностранцам. Впрочем, так было и в царской России, но после революции положение усугубилось. Поэтому британские специалисты рассуждали так. Надо просто вести себя поосторожнее, но с другой стороны, мы же не видим тут ничего такого, чего нельзя заметить, если пройти по улице, скажем, в Соединенных Штатах. Однако в СССР так рассуждать было неправильно, учитывая специфику советского режима. Сами же британские инженеры относились ко всему этому по-разному. Одни из них были более искушенными, вполне понимали политическое значение того, чем занимались. Другие считали, ну и что, я видел то, другое, третье, ничего особенно важного тут нет, увидел и увидел. Они не понимали, что вся эта информация вливается в более крупный процесс сбора разведданных, который, в частности, помог Британии прийти к заключению относительно того, каково соотношение сил в Европе и как быть с Гитлером. Итак, вот такие шпионские страсти, советская экономика первых пятилеток, крепнущая сталинская диктатура, интересы западных держав в эпоху, когда над Европой сгущаются тучи. Напоминаю, речь идет о 1933 году, как раз в начале этого года к власти в Германии пришел Гитлер. То есть мы имеем дело с процессом, в котором все как бы в одном флаконе. И экономический шпионаж или обвинение в таком шпионаже, и политика, поскольку британское правительство потом подняло изрядный шум вокруг этого процесса и даже ввело эмбарго торговое против Советского Союза. Так что, в общем, дипломатическое давление возымело действие, в результате чего, как я уже говорил, приговоры были вынесены весьма мягкие. Дела такого рода, они достаточно часты в прошлом, встречаются они и в настоящем, и более или менее всегда или почти всегда происходит вот такое пересечение политики и экономики. Что, по-вашему, я сейчас обращаюсь к моим коллегам, что, по-вашему, первично, в принципе, в шпионских делах в современной Европе? Все-таки политические интересы или превалируют интересы экономические? Вопрос к Александру Бобракову.
Ну, разделить эти интересы политические, экономические в современной Европе довольно трудно, если не вообще невозможно. Если посмотреть на главные заголовки новостей в последние дни, они касаются событий на Кипре, связанные, в принципе, с экономической сферой, с проблемами кипрских банков, соответственно, всей экономики Кипра. Но при этом это все попадает в заголовки, естественно, новостей политики, в том числе и в том, что касается России. Обсуждают эти новости, в том числе российские новости, связанные с кипрскими проблемами, в основном как новости именно политические. Так что я бы не стал вот так вот прямо разделять политику и экономику в современной Европе. В годы Холодной войны, да, там речь могла идти о каких-то политических интересах, которые не были напрямую связаны с экономикой. Сейчас, по большей части, по крайней мере, как мне представляется, это неотделимо друг от друга. Поэтому я бы сказал, что и то, и другое, но, наверное, экономика все-таки на первом месте. Другое дело, что экономика, она как бы плавно перетекает в политику и неотделима от нее.
Саша Вагнер, вы согласны с
Сашей? Не совсем соглашусь с Сашей, потому что, ну вот по опыту Чехии, которая каждый год делает такой отчет для правительства, и части этого отчета впоследствии публикуются для того, чтобы общественность могла с этим ознакомиться, служба безопасности информации Чехии, она пишет о том, что наоборот, как раз вот что касается российских шпионов на территории Чехии, то они занимаются в основном экономической разведкой. То есть они, как правило, работают в экономических организациях каких-то при посольстве и собирают информацию, которая касается сферы интересов России именно в области экономики. Ну вот из последних таких несколько лет назад российская группа Евраз приобрела акции металлургического гиганта «Витковица Стил». Впоследствии компанию АМЗ приобрела несколько сталелитейных предприятий, которые ранее входили в концерн «Шкода». И вот чешская контрразведка, она обратила внимание на то, что в это время, когда эти сделки происходили и подготовка к этим сделкам происходила, активизировалась деятельность именно экономических разведчиков на территории Чехии.
Ну да, то есть эти элементы действительно в разных ситуациях, политические и экономические, проявляются по-разному. Но вот мне показалось очень уместным замечание Александра Бобракова относительно того, что ситуация, конечно, когда мы говорим о годах Холодной войны и сравниваем их с современностью, она изрядно изменилась, поскольку тогда все-таки в период блокового противостояния, видимо, конечно, военная и политическая информация, сбор такой информации, соответственно, существующие формы шпионажа, конечно, превалировали. Можно вспомнить в этой связи одно из самых громких шпионских дел прошлого века. Это дело Гийома в тогдашней Западной Германии. Речь идет об одном из близких сотрудников тогдашнего западногерманского канцлера Вилли Бранта, который оказался, я имею в виду не канцлера, а его сотрудник, секретарь, оказался шпионом, оказался разведчиком, который работал на восточно-германскую разведку. Но я думаю, более подробно об этом деле нам расскажет Юрий Векслер.
Ну, вы знаете, это ведь история довольно малоинтересная. То есть когда-то служба внешней разведки ГДР завербовала этого молодого человека, забросила его в конечном итоге в ФРГ. Он постепенно делал партийную карьеру в социал-демократической партии, проявил организаторский талант, в частности, при предвыборных кампаниях разного рода. Еще до всякого Бранта его видели, что у человека большой талант вот, организовывать предвыборные кампании. И он так постепенно дошел до ассистента, референта Вилли Бранта. И когда тот стал канцлером, вот у Маркуса Вольфа оказался агент рядом с Вилли Брантом.
Маркус Вольф, мы напомним для слушателей, это шеф восточно-германской разведки, достаточно легендарная фигура, который много десятилетий, если я не ошибаюсь, руководил разведывательными операциями ГДР.
Да, практически большую часть послевоенного времени. Вот. И, казалось бы, это огромный успех. иметь своего человека рядом с канцлером противоположной идеологической системы, противоположного государства. Но считается, что урон, который Гильем нанес, фактически был очень и очень и очень скромным. А сам Маркус Вольф впоследствии посчитал эту операцию крайней своей, может быть, самой большой неудачей. Почему? Потому что, конечно, было хорошо получать информацию, но, с другой стороны, по многим и многим причинам канцлер Вилли Брандт, социал-демократ, очень устраивал руководство ГДР на посту канцлера. И когда он после разоблачения Гильома вынужден был, кстати, многие считают, что не вынужден был, это он так решил, никто его не понуждал к отставке, но он ушел в отставку, то именно эта отставка, то есть потеря Брандта на посту канцлера ФРГ, была для Маркуса Вольфа и для руководства ГДР большим поражением. Поэтому результат этой операции, казалось бы, такой успешный, он очень сомнителен. Сам Гильом, правда, после короткой отсидки вернулся в ГДР. Его жена, они были оба осуждены, были награждены орденами, он там преподавал, как бы все, с ним все-таки все в порядке. Но это действительно трагикомическая история для разведки ГДР.
Ну да, ну, собственно говоря, провал любого шпиона – это как бы поражение того, кто его заслал. Удачный шпион – это тот, о котором не узнали или о котором узнали много лет спустя после его смерти. Ну, если сравнивать вот тогдашнюю ситуацию, о которой вы рассказали, со временами нынешними, то складывается такое впечатление, конечно, мы не все знаем, не можем в этой сфере мы все знать, естественно, она слишком специфична для этого, но складывается такое впечатление, что сейчас, естественно, когда нет вот этого блокового противостояния, началась немножко такая разведывательная война всех против всех, что шпионят самые разные государства друг против друга, в том числе и государства, которые на политическом, на дипломатическом уровне, ну, чуть ли не признаются в любви и дружбе друг к другу и являются действительно тесными союзниками. Вот, в частности, сейчас, когда президент США Барак Обама находится с визитом в Израиле, там были манифестации, ему напомнили тем самым манифестации в защиту человека по имени Джонатан Поллард. Это американец, компьютерный специалист, который работал в одном из разведывательных центров американских и поставлял некую так называемую классифицированную информацию, то есть вроде бы тайную информацию, поставлял как раз Израилю. И он сейчас сидит в тюрьме, его приговорили, если я не ошибаюсь, к 25 годам лишения свободы. И Израиль постоянно, в том числе устами высших своих государственных представителей, премьера Нетаньяху, заявляет о том, что надо его освободить, потому что вроде бы, с израильской точки зрения, информация, которую Поллард передавал, она входит, ну, как бы в ту категорию, которую страны со столь тесными союзническими отношениями, как США и Израиль, должны друг другу передавать. То есть в этом не было никакого криминала. Но вот у американской стороны на это дело другой взгляд. Я привел этот пример для того, чтобы показать, что сейчас, в общем, действительно иногда трудно разобраться в природе, мотивах и направленности этих разведывательных скандалов. Точно так же, как иногда не просто разобраться в мотивах шпионов. Меня, вот я не знаю, как вас, коллеги, меня, когда я читаю подобного рода истории о разведчиках, о шпионах, меня всегда занимает вопрос об их мотивах, о том, почему люди решаются заниматься этой деятельностью. Ну, одно дело, какие-то идейные мотивы, которые, может быть, были характерны скорее, опять-таки, для былых времен. Другое дело, мотивы материальные. Тут, наверное, с ними все в порядке, в кавычках, было и есть всегда. Проект «Европа. Радио Свобода». Сегодня мы говорим о социальных, психологических и прочих аспектах шпионской деятельности в Европе в прошлом и в настоящем. И вот я опять хочу вернуться к Германии, к тому, что там происходит. Не так давно я слышал, Юрий, что в Германии поступила информация об аресте германского гражданина, подозреваемого в шпионаже. Я, к сожалению, запамятовал, как его зовут, вы сейчас, наверное, напомните, который считается человеком, который, может быть, нанес действительно, ну, самый большой ущерб безопасности Федеративной Республики за многие десятилетия. Что об этом деле слышно, если можно, расскажите поподробнее?
Слышно немного, хотя имя и фамилия человека известны. Его зовут Манфред Кланг. Он работал компьютерным экспертом на американской военной авиационной базе «Рамштайн». Это самая крупная американская военная база в Европе. На территории Германии она находится. И судя по тому, что он работал долго, ему 60 лет, он арестован в августе прошлого года. Прессе об этом аресте стало известно из каких-то своих источников существенно позднее. Поэтому информации, с одной стороны, немного. С другой стороны, довольно понятно, что это новый тип или новый старый. Это, по-моему, как я понимаю, опять же, из прочитанного, человек, который продавал секреты всем желающим по принципу «кто даст больше». У него на счетах, которые далеко не все еще обнаружены, находится там 6,5 миллионов евро. Ну, комментаторы, разбирающиеся в вопросе, предполагают, что среди его покупателей были, как пишут, обычные подозреваемые. То есть Россия, Китай, Северная Корея. Но в силу того, что через базу «Рамштайн» проходили секретные поставки Израилю, и там с Израилем есть самые разнообразные контакты через эту базу, то не исключено, что покупателями его информации были какие-то арабские страны. Сейчас думаю, что американская контрразведка занимается этим делом тщательнейшим образом, потому что именно это и важно выяснить, кому и что он продал. Вот, и ни о каких тут идейных соображениях, по-моему, говорить не приходится, хотя, впрочем, никогда не надо с этим спешить. Пока человека мы не видели, процесса нет и так далее. Но все сходятся на том, что в послевоенное время этот человек, немец Манфред Кланг, нанес, видимо, самый серьезный действительно урон всей западной, прежде всего, военной системе.
Это как-то уже исчисляется? То есть какие-то примерные цифры нанесенного ущерба есть или об этом не говорят, это не обнародуют?
Про цифры не говорят, но говорят о том, что огромное количество работы надо будет проделать, чтобы очень много всего самого разного, кодирования, дислокации определенных частей, придется все это менять, двигать и пересматривать шифры. То есть огромное количество просто работы, которую придется проделать для того, чтобы нивелировать тот урон, который был нанесен.
А как так получилось? Он находился просто, этот человек, как бы на переплетении каких-то очень важных путей, что ли, поступления информации тайной? Или с чем это связано, что вот он сидел на столь важном месте?
Могу сделать только предположение, что он хорошего класса компьютерный специалист, который постепенно делал карьеру, а, как вы понимаете, человек с криминальными наклонностями, являющийся серьезным компьютерным специалистом, соответственно, может быть хорошим хакером, и даже внутри системы, даже то, что для него закрыто, сумеет для себя открывать. Поэтому пока все темнят, просто по той причине, что это большая неудача очень многих контрразведывательных служб, что человек свободно оперировал любыми секретными, как теперь считается, сведениями, которые проходили через «Рамштайн».
Ну вот этот пример свидетельствует о том, что все-таки мотивы материальные, они очень часто движут людьми, которые начинают заниматься разведывательной деятельностью, которые имеют доступ к определенной информации и так далее. Но бывают же и другие ситуации. Вот, к примеру, вернемся на минутку к тому, с чего мы начали, к процессу 80-летней давности, делу Метро Виккерс. Там, собственно, из всех британцев подсудимых признал свою вину только один молодой человек по имени Уильям Макдональд, и он был единственный, у которого были еще, помимо, так сказать, профессиональных связей с Советским Союзом, помимо того, что он там работал довольно много лет, еще были и личные моменты. Он жил с русской женщиной несколько лет, они собирались даже вроде бы пожениться, и, возможно, когда на него начали оказывать определенное давление следователи, то, что оно стало известно, поскольку потом об этом сами подсудимые рассказывали и британской прессе, и своим друзьям, в отличие от своих коллег, он сломался. Он признал, да, я шпионил, да, я собирал разведывательную информацию, оговорил себя. Потом частично отказался от своих признаний, но в целом, в общем, подтвердил то, что ему инкриминировалось отчасти. Ну и вот историк Морел, которым занимался этим делом, он утверждает, что, конечно, этот личный момент сыграл свою роль. Он не хотел, видимо, чтобы вот его подруге что-то с ней случилось, чтобы она как-то пострадала от этого дела. И если мы взглянем на историю разведывательной деятельности, историю таких шпионских скандалов и происшествий, то довольно часто мелькают вот такие личные психологические мотивы, любовные, дружеские, разного рода. И они часто используются спецслужбами в их работе, поскольку это, ну, грубо говоря, хороший крючок для человека. И вот, насколько мне известно, Саша Вагнер, вы относительно недавно занимались одной интересной местной чешской историей, которая была связана как раз с таким неформальным общением людей, имеющих доступ к секретной информации, из которой в итоге произрос, может быть, не очень крупный, но по местным, по чешским меркам, страна небольшая, достаточно большой скандал.
Я расскажу сначала о скандале. Где-то 5 лет, на протяжении 5 лет чешская разведка следила за женщиной-майором, причем ее имя не называется, но она работала помощником 3 высокопоставленных чешских генералов на протяжении вот этих 5 лет. Это военный представитель Чехии в штабе главнокомандующих сил НАТО и заместитель начальника генерального штаба, а потом начальник военной канцелярии президента Чешской Республики. То есть это действительно очень высокопоставленные военные. И вот на протяжении этого времени она встречалась с психологом, который работал в тюремной службе чешской, по имени Роберт Рахарджа. Подозрения были, что он являлся российским разведчиком в Чехии, потому что как только эта история стала известна, он сбежал в Россию. По этой причине,
а вот, он был гражданином российским или чешским, или
вот
каким?
На самом деле, вокруг этой истории очень много неясностей, потому что, во-первых, очень много информации, но поскольку дело шло о военном ведомстве, то очень много информации осталось в секрете. Суд также не был назначен, то есть никого не осудили, но при этом 3 генералов, с которыми сотрудничала эта женщина-майор, их уволили после того, как этот скандал стал, об этом скандале стало известно. То есть, если судить по тому, что они вынуждены были все уйти, все 3, значит, наверное, все-таки действительно дело было серьезное. Но информация о том, был ли Роберт Рахарджо гражданином Чехии или России, нет. И вообще имя его, оно очень специфическое, потому не очень,
ну, да,
оно не
оно
совсем
не очень
чешское,
да. И совсем не русское.
И оно даже и не русское, да. Это скорее больше, я думаю, цыганское имя, вот судя по фамилии. Рахарджа, мне так кажется. Но...
Фотографию его вы не видели?
Нет, нет, фотографии нет, только вот есть имя. Но известно, что он сразу же уехал в Россию после того, как все это стало известно. Ну и вот, естественно, мотивы, потому что действительно мотивы всегда это самое интересное, почему, собственно, это происходило сама. Женщина-майор, по крайней мере, вот в документах, которые были опубликованы, заявила, что не подозревала, что этот человек может быть шпионом. И она с ним встречалась как дружески, они были оба психологи по образованию, и они, значит, обсуждали какие-то вот вопросы.
Обсуждали психологию шпионской деятельности.
Возможно. Видимо. Но она отрицает, что... Ну, естественно, она рассказывала ему о том, что она, чем она занималась. И, скорее всего, в данном случае как бы у нее мотива никакого нет. Но мне кажется, что все-таки вот, возвращаясь к вашему вопросу о том, если разведчики занимаются шпионской деятельностью по мотивам каким-то патриотическим, да, мне все-таки кажется, что это исключительно деньги играют здесь роль. И я расскажу такую историю из жизни. Я много лет подряд писала для Радио Свобода материалы, которые посвящены вот этому докладу Службы безопасности информации Чехии, в котором практически вот завидной регулярностью каждый год огромный
отдел. Это
ежегодный
доклад, да?
Это ежегодный доклад, но в нем каждый год рассказывается о российских разведчиках, и постоянно, значит, там появляется какая-то новая и новая информация. И вот в одном из этих докладов выяснилось, что штат российского посольства в Чехии, он по сравнению с другими посольствами просто гигантский. То есть там речь идет о 60 дипломатах и 93 административных работников. Такого штата нету...
100 тысяч одних курьеров, как классика.
Да, то есть такого штата нет ни в одном посольстве. И, естественно, чешские спецслужбы, они подозревают, что большая часть этих людей, они занимаются разведывательной деятельностью. И я много лет писала писала об этом, и однажды я все-таки решила обратиться напрямую в российское посольство и спросить, собственно говоря...
Не шпион или вы, но вам же это не скажут, конечно.
Но мне посчастливилось в этот год, и я встретилась с одним из пресс-секретарей этого посольства, и он мне сказал не на микрофон, правда, что основная масса этих людей, они регистрируются при посольстве, но занимаются своей деятельностью. Ну, то есть какие-то бизнесы они открывают здесь, в Чехии. То есть
подождите,
они...
речь, вы же вроде сказали, речь о сотрудниках посольства, или...
Да, ну, на самом деле, я так поняла, насколько я поняла из его слов, что можно, имея какие-то определенные связи, зарегистрироваться при посольстве, как официально, то есть как административный работник или как работник дипломатической службы, и при этом заниматься, собственно говоря, не делами дипломатическими. Насколько эта версия действительно правдива, мне неизвестно, но вот такая версия существует.
Понятно. То есть такие дипломаты... Тут даже сложно как-то определить, что это такое.
Но я
это
думаю, что, может быть, здесь права все-таки это чешская служба безопасности информации, что это все-таки действительно шпионы, которые...
Ну хорошо, а если вот так вы говорите, каждый год публикуется доклад. Вот страна Чехия. Маленькая страна, но это известно, что Прага всегда была перекрестком работы спецслужб. Это еще в межвоенную эпоху, между мировыми войнами, известно, что здесь кто только не работал, спецслужбы всех крупных европейских стран, уж точно. Ну хорошо, каждый год контрразведка публикует доклад. У нас активны российские разведчики. И что, делается с этим что-то? Или потому что я бы не слышал о какой-то массовой высылке, я не знаю, разоблаченных российских или каких-то еще там китайских, корейских разведчиков.
Они постоянно пишут, например, о китайских разведчиках тоже, но российское, вот в связи с тем, что вот это количество этих людей в Чехии велико, очень российских дипломатов, то один из сотрудников этой службы безопасности сказал мне однажды, что эта информация просто публикуется для того, чтобы эти разведчики знали о том, что чешские контрразведчики, в общем-то, знают, о чем идет речь, и что они за ними следят.
Чтобы все под колпаком
умерли. Да, да, это, значит, одна сторона. А другая сторона, на самом деле, время от времени все-таки этих, не знаю, разведчиков ли, или действительно сотрудников посольства высылают. Ну вот, несколько лет назад была история, когда не продлили визу корреспонденту РИА Новости в Чехии, причем основанием для этого послужило именно подозрение в шпионской деятельности. Как реакция, значит, Россия выслала корреспондента первого чешского канала телевидения, выслала обратно в Чехию.
Да, Йозефа Поздерко, он сейчас, кстати, работает в Польше.
То есть, на самом деле, время от времени все-таки эти люди из страны высылаются, им не продлевается виза. Но, конечно, если учесть, что этих дипломатов и сотрудников посольства здесь зарегистрировано 150 практически человек, даже более 150 человек, то, конечно, один человек за несколько лет – это очень мало.
Проект «Европа. Радио Свобода». Напомню, это подкаст «Тема недели». Сегодня мы говорим о шпионах, шпионской деятельности и о том, как она воспринимается в обществе, о социальных и психологических аспектах шпионской деятельности. Ну, я бы еще посвятил какое-то время этой теме, теме мотивов разведчиков, мотивов людей, которые действуют вот таким образом, собирают некую секретную информацию, передают ее либо своей стране, либо другой стране. Вопрос к Александру Варкову. Как вы думаете, вот эти мотивы, все-таки что, как правило, превалирует? И если можно как-то попробовать составить психологический портрет такого человека, что, по-вашему, определяет его действия в основном?
Конечно, есть соблазн сказать о том, что большинство этих людей, они являются какими-то авантюристами, какими-то людьми, которые, собственно говоря, считают себя, возможно, выше какого-то среднестатистического обывателя и готовы, скажем так, сыграть судьбу и по-крупному, да, и даже пойти на какой-то риск, и при этом... То есть как бы такой психологический мотив самоутверждения, что ли.
Как бы игрок, человек-игрок?
В некотором смысле человек-игрок. То есть понятное дело, что... материальная составляющая тут тоже играет, наверное, важную роль. Понятно, что там за чистую идею вряд ли сейчас в современном мире кто-то будет шпионить, если речь не идет о какой-то действительной вражде между какими-то державами, что все-таки сейчас в современном мире редкость. Но, в принципе, наверное, все-таки шпионская вот такая вот деятельность — это не единственная сфера, где можно там заработать какие-то деньги. То есть есть и другие пути. А вот именно чтобы
пойти на... Опять же, риск велик. Все-таки можно сесть надолго.
Все-таки риск довольно все-таки велик, хотя, конечно, и не такой, как там в 30-е годы или когда-либо раньше, но тем не менее. Поэтому здесь одной материальной составляющей, вот именно стремлением заработать какие-то деньги, мне кажется, что все-таки для большинства этих людей мало. Мне кажется, что обязательно должна присутствовать в этом выборе, что ли, человека еще и вот такая вот авантюристическая, что ли, наклонность.
Мотивация. Да, в этой связи я как раз вспоминаю, опять же, недавнее немецкое дело с семьей «Аншлаг». Это семья российских разведчиков-нелегалов, которые, как бы, они жили под немецкими именами, как немецкая семья. Они долгое время жили в Германии и собирали разного рода разведывательную информацию. Юрий, если я не ошибаюсь, сейчас этот процесс, он не закончен, он сейчас еще продолжается, да? Эти супруги находятся под судом.
Они находятся под судом. В Штутгарте процесс запланирован примерно там до середины июня, до июля. Он медленно разворачивается, о нем информации как таковой немного, но в момент начала процесса все-таки было много публикаций. И это действительно, по-моему, дело, которое на рубеже эпох. Потому что эти два человека, предположительно, что это русские, предположительно, что его зовут Александр, а ее зовут Ольга, под чужими именами, с легендами, как это в старинные времена делалось. То есть они выдавали себя за австрийцев, выросших в Австрии, но родившихся, тем не менее, в Латинской Америке. Он в Аргентине, а она в Перу.
Это чтобы вот акцент скрыть, я так понимаю, это, или, да, вернее, объяснить его?
Вы знаете, да, это в какой-то мере, чтобы объяснить акцент. Акцент у них действительно, как фиксируется, действительно заметный. Но они как бы вот... В Германии же, как вы знаете, страна, где по-немецки говорят очень по-разному, очень много диалектов. И поэтому ты попадаешь в какую-то конкретную местность, ты говоришь с акцентом, но если акцент твой объяснен тем, что вот ты, австриец, а вот рос там-то, да, и сразу об этом все забывают, да, у него такой акцент. Конечно, это была часть легенды. Они приехали в страну порознь, довольно молодыми людьми. Ему было 29, ей 25 лет. Вскоре они как бы познакомились, как бы поженились и прожили вот более 20 лет. У них есть 20-летняя дочь.
Ну, то есть поженились все-таки не как бы, а вполне реально.
Да, ну да, прошу прощения. Да, естественно. Для нее, к слову сказать, это вся история, полный обвал, значит, ее мира, потому что...
Для дочери, вы имеете в виду, да?
Для дочери, которая не подозревала, конечно, о второй жизни своих родителей. Действительно известно, что они получали деньги от службы внешней разведки России. 100 тысяч евро в год. Вот такая цифра фигурирует во многих публикациях. Значит, это настоящие российские, а, кстати, изначально советские агенты.
То есть они приехали еще до краха Советского Союза.
Совершенно верно. Они приехали, он приехал в 88 году до падения стены, к слову сказать. Она в 90 году. Но считается, что вот вопрос о мотивах. Понимаете, считается, что угрон, нанесенный ими, очень и очень скромен на самом деле. Если бы не история, когда советский бывший полковник службы внешней разведки Потеев выдал эту вот последнюю сеть в Америке, и среди прочих в его списке того, что он выдал, кроме известной госпожи Чапман и так далее, были и эти двое в Германии. То есть просто он, в частности, и заложил и их тоже. Так бы они, конечно, себе спокойно бы жили бы. Вот. А что касается мотивов, вот тут действительно интересно, что главная их удача была в том, что они как-то вышли на голландского дипломата, который явно был весь в долгах, и использовали его, эту ситуацию финансовую, хорошо ему платили, и он из штаб-квартиры НАТО добывал для них документы, считается 450 документов. Но если посмотреть, что именно за это за документы, то сегодня стоит усомниться в большой ценности. Говорится, например, что это документы о военных операциях в Ливии, в Афганистане, в Косово. Ну, не знаю, я не специалист, конечно, не берусь давать оценку, но в целом пишут о том, что урон этой пары, нанесенный западному миру, Германии в частности, очень скромен. Их формально могут присудить к 10 годам тюремного заключения. Предполагается, что решение будет более мягким, что они немножко отсидят и, скорее всего, будут обменены или просто как-то высланы в Россию. Такое тоже пишут, по крайней мере.
Да, ну и вот в этой связи, конечно, интереснее всего для меня, по крайней мере, именно этот психологический момент. Люди, видимо, сжились уже как-то со своей новой идентичностью, если они десятилетиями так жили. Более того, они то ли были так уверены в себе, то ли действительно настолько... ну, в каком-то смысле профессиональны, что они даже, ну, дочь в каком-то смысле не пожалели, потому что вот теперь, после провала, мне, честно говоря, по-человечески очень жалко эту девушку. Потому... Кстати, ей же, насколько я понимаю, не грозит высылка из страны, или ей еще и это грозит вдобавок теперь?
Нет, я не думаю, что ей грозит. Как... Бывали случаи просто в истории подобного рода, в частности, сын Гильома, например... Его не должны были высылать, но он уехал в тот момент, когда родители освободили в ГДР, а потом все-таки вернулся в ФРГ. Нет, я думаю, что на дочери эта история не отразится в том плане, что никто не будет ее понуждать покидать Германию. Более того, ведь не исключено и другое. Известны случаи шпионов разоблаченных, которые были обменены, и которые потом возвращались в страну, где они работали, потому что обмен означает снятие судимости, по крайней мере, судебное преследование на этом закончено. А ведь посмотрите, эти люди прожили в Германии более 20 лет, платя во все страховки, пенсионные фонды. Соответственно, они уже приближаются постепенно к определенному возрасту. Они сжились с этой жизнью. Вполне вероятно, что они захотят вернуться обратно в Германию, получать свою пенсию когда-нибудь.
И их пустят?
Вот это интересный вопрос. Понимаете, потому что главный ведь вопрос, как в когда-тошнем фильме «Кто вы, доктор Зорге?». Дело в том, что они обвиняются, и суд находит такую формулировку: «Мы обвиняем лиц неустановленной идентичности». Но если, конечно, они российские граждане, изначально родились в России, были засланы в службу внешней разведки.
Но это тоже вопрос, они были советскими гражданами, то есть они даже российского-то гражданства, по идее, никогда и не имели.
Совершенно верно, совершенно верно, совершенно верно. Поэтому, конечно, Германия в конкретном этом случае будет не просто решить, впустить ли их обратно, но люди, которые... родились в Германии, немцы, таких случаев много. Чтобы эту тему как-то связать с послевоенной историей, хочу сказать, что защищает эту пару адвокат, 73-летний Хорст Дитер Пёчке, который специализируется на защите восточноевропейских шпионов. В молодости он защищал, в частности, Гильома, вот этого агента при Вилли Бранте, но за эти годы он защищал более 20 восточноевропейских агентов. И вот среди его клиентов были люди, которые родились в Германии, и, соответственно, после отсидки живут в Германии. Наиболее известный из, пожалуй, агентов Маркуса Вольфа, агент по кличке Топаз, который работал как раз в штаб-квартире НАТО в течение 12 лет, выдал очень много секретов, его зовут Райнер Руб. Он после того, как он отсидел половину срока, по-моему, 6 лет из 12, благополучно живет себе, естественно, здесь, и работает, пишет в газеты, и утверждает, что когда-то в 82-м году он своей деятельностью спас мир от атомной войны.
Чудесная, чудесная история. Саша Вагнер, вы хотите что-то добавить?
Да, я просто обратила внимание, что слово «НАТО» фигурирует очень часто в том, что рассказал Юрий, причем даже не в одном случае. Я вот хочу обратить внимание, что и в случае с этой чешской Матахари тоже речь шла о том, что она работала с военным представителем Чехии в штабе главнокомандующих сил НАТО в Европе. Это значит, что, наверное, все-таки, если так планомерно из разных стран добывается информация, связанная с НАТО, значит, наверное, возможно, Россия интересуют
ну,
именно
это почти наверняка все-таки как бы взаимоотношения между Россией и НАТО, хотя они уже не называют друг друга противниками, но, тем не менее, довольно сложные взаимоотношения. Проект «Европа. Радио Свобода». Сегодня мы говорим о социальных, психологических и прочих аспектах шпионской деятельности в Европе в прошлом и в настоящем. Ну вот общество, как оно реагирует на подобного рода скандалы, на подобного рода информацию? Ведь тут же очень многое зависит, на мой взгляд, от того, как это все преподносится. Если опять-таки вернуться еще раз к тому процессу, с которого мы начали, процессу 1933 года, то, конечно, тогда, вне зависимости от того, были ли элементы разведывательной деятельности в том, что эти британцы, так сказать, рассказывали своим дипломатам, среди которых были и разведчики, статистики об увиденном ими на советских промышленных объектах или не было. В любом случае преподносилось советскому обществу это как, ну, в общем, пример того, как доблестная ОГПУ разоблачила врагов, разоблачила людей, которые работают против советской власти, и освещение этого процесса стало частью всей кампании по усилению недоверия к иностранцам, к контактам с ними. Я напомню, что в 20-е годы-то иностранцев в Советском Союзе в эпоху НЭПа работало очень много, буквально тысячи. Они помогали строить предприятия в рамках плана индустриализации, электрификации всей страны и так далее, и так далее. То есть феномен шпиономании, он существовал и подстегивался искусственно в политических интересах властями соответствующих стран. Речь не только о Советском Союзе, можно вспомнить феномен маккартизма в Соединенных Штатах в начале 50-х годов и так далее, и так далее. Но если перенестись в нынешнюю эпоху, вот, по-вашему, есть этот феномен еще сейчас в современной Европе, или все-таки люди уже достаточно отстраненно смотрят на подобного рода истории, интересуются ими, ну, скорее, как какими-то любопытными комбинациями в духе шпионских романов, нежели как чем-то, что имеет политическую нагрузку и что может как-то отразиться на их собственной жизни и их обществе. Вот, Саша Вагнер, вы рассказывали про эти регулярные доклады чешской контрразведки о том, как в Чешской Республике действуют российские разведчики. Это как-то, по вашим наблюдениям, отражается на самом восприятии теми же чехами россиян, которых здесь много, их здесь тысячи, на настроениях в обществе, или все как-то, ну, достаточно спокойно воспринимают эту информацию?
Ну, мне кажется, что чешское общество, конечно, интересуется Россией, поскольку история Чехии и Чехословакии очень тесно связана с советской историей. Но мне не кажется, что эти доклады каким-то образом особенно влияют на общественное мнение. Мне кажется, что на общественное мнение влияют скорее другие вещи. Это просто информация, которую принимают к сведению, а многие даже ей и не интересуются. Мне кажется, что как раз вот эти доклады, они интересные для России, потому что деятельность вот этих вот разведчиков и шпионов, она постоянно появляется, причем не только в чешском докладе, но и в докладах других стран, и поэтому можно судить о том, как разведка, современная российская разведка работает сейчас. То есть мне кажется, что это скорее интересно даже для, больше для России, чем для людей, которые живут здесь.
Ну, вот мы много говорили в ходе нашей беседы о Германии. А вот скажите, Юрий, в Германии, вот на фоне всех этих историй, вот семья Аншлаг, вот разоблачили одного, второго. Не то, что это как-то на потоке постоянно, но, тем не менее, время от времени эти истории возникают. Как на них реагирует общество? Возникает ли какой-то, ну, не хочу говорить, элемент шпиономании, ну, скажем так, настороженность какая-то появляется в связи с этой информацией, или тоже довольно равнодушны немцы к этим историям?
Я бы сказал, что, конечно, довольно равнодушно, никакой русофобии, никакой волны русофобии.
Нет, речь не только о российских, а в принципе.
Вы знаете, нет, в Германии шпиономании не наблюдается, хотя, если поспрашивать немцев, то все согласятся. Да, мы знаем, конечно, шпионов здесь много, в основном это китайцы, которые вот пытаются технические секреты копировать, то или это, китайских шпионов больше, наверное, чем русских. Наверное, есть и русские. Русских мы видим, говорят немцы, они пытаются продавить как раз экономические интересы с тем, чтобы, нам, условно говоря, «Газпром» завладел всей сетью доставки газа немецкому потребителю. Но это воспринимается как такая экономическая борьба, а не как проявление деятельности спецслужб. Поэтому шпиономании в Германии не наблюдается, насколько я смею об этом судить.
Ну, тогда обратимся к России. Вопрос к Александру Бобракову. Как вы думаете, в России ситуация отличается в этом плане как-то? Потому что там тоже очень много такого рода историй и скандалов. Можно вспомнить этот шпионский камень 2006 года, где в итоге как бы это оказалось правдой, подтвердилось, что в этом камне действительно был некий передатчик, который использовался британскими спецслужбами. Было множество дел в минувшем десятилетии против ученых, разного рода специалистов, которых обвиняли в передаче секретной информации иностранным спецслужбам, но в итоге вокруг каждого из этих дел, дело Игоря Сутягина, дело Валентина Данилова и так далее, возникало множество сомнений, и, в общем, очень многие не без оснований полагают, что эти обвинения были надуманы. Эти все истории вот в российском контексте, они приводят к каким-то всплескам недоверия по отношению к иностранцам и контактам с ними, или тоже можно сказать, как в Чехии, как в Германии, что все спокойно?
Ну, по моему мнению, в России отличается ситуация тем, что это, скажем так, некий интерес ко всем этим шпионским делам и в некотором смысле шпиономанию подогревают, можно даже сказать, искусственно, собственно, сами российские власти. Но при этом, что интересная ситуация немного приобретает такой постмодернистский, что ли, характер, если можно так выразиться, потому что вот это вот сочетание там шпионы, иностранные агенты и прочее, вся лексика связана с вот этими вот шпионскими делами, чаще всего вот именно в том, что исходит от российских властей или каких-то околовластных структур или близких к ним, скажем так, она направлена не на конкретных шпионов, да, о которых на самом деле не так-то много и слышно, чтобы вот был пойман там, условно говоря, американский шпион или британский шпион или какой-то еще, а направлена на самих российских граждан, и часто бывает так, что, собственно, оппонентов российских властей, когда говорят, что там организация «Мемориал» является иностранным агентом, или там депутат Гудков является американским шпионом, или там Навальный учился в Ельском университете и на этом основании там является американским агентом, то, понятное дело, как это работает, что это работает в некотором смысле как некая такая вирусная реклама, да, чтобы вот это вот словосочетание «иностранный агент» или там «шпион» привязалось к имени того или иного политика или той или иной организации. Но, то есть, как бы это некий элемент политической борьбы, некий элемент дискредитации этих людей или этих организаций через их связь с тем, что воспринимается негативно, то есть с работой на иностранное государство. Но, тем не менее, как бы и в самом Кремле, и, как бы, как я понимаю, в обществе, и даже, я думаю, что и, собственно говоря, в широких слоях населения, что называется, вряд ли кто-то всерьез действительно воспринимает этих людей или эти организации как каких-то шпионов. Это просто элемент политической борьбы, своего рода ругательства, если говорить вот о таких ярлыках, как иностранный агент. Другое дело, это, конечно, вот те дела, которые непосредственно связаны с тем, что были люди осуждены по обвинению в шпионаже или какой-то смежной деятельности. Вот те дела, которые вы назвали, и ряд других дел. Там, конечно, все гораздо серьезнее, и тоже можно говорить о разных мотивах, почему, собственно говоря, российские власти преследуют ученых и других людей, занимающихся какой-то вот подобной деятельностью. Делается ли это только в пропагандистских-то целях, чтобы показать, что граница на замке, как бы, и вот доблестные органы правопорядка, соответственно, бдят, или все-таки можно говорить о том, что определенные основания для того, чтобы появились опросы к этим людям, есть. Но, конечно, сказать о том, что в обществе какие-то вот шпиономанские настроения в связи с этим существуют, я бы тоже не стал говорить.
Ну, завершая тему, позволю себе такое замечание. Может быть, в какой-то степени показателем психологического здоровья общества, как и психологического здоровья отдельного человека, является, можно считать, несклонность этого общества к некой паранойи. Понятно, что разведки работают, различные государства друг за другом следят, пытаются выведать ту или иную информацию, политическую, экономическую, которую эти государства не хотят предоставлять, не хотят, так сказать, открыто ее предоставлять вниманию других стран. Все это вполне рутинно, все это существовало многие десятилетия и века и будет существовать. Вопрос, конечно, в том, как эта деятельность воспринимается людьми и используется ли она в политических интересах, в интересах нагнетания каких-то нездоровых страстей и тем самым некой самоизоляции той страны, в которую она по той или иной причине считает нужным уйти. На этом мы, видимо, завершим нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, проект «Европа. Тема недели». Сегодня мы обсуждали социальные и психологические аспекты разведки. Шпионы, шпионская деятельность, шпионские скандалы, мотивы шпионов и так далее. В разговоре участвовали мои коллеги по проекту «Европа» Александра Вагнер, Александр Бобраков и наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. Я благодарю всех участников беседы. Я Ярослав Шимов. Прощаюсь с вами. Напоминаю, что наши подкасты можно найти на странице проекта «Европа» на сайте свободы.org, а также бесплатно скачать в магазине iTunes.